Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный подкаст «Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине и тем, как в Вашингтоне смотрят на эту войну и связанные с ней события. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске мы с коллегами расскажем вам о главных событиях 1112 дня войны, вторника, 11 марта. Главные темы: в Саудовской Аравии состоялись переговоры делегаций США и Украины. Москва подверглась украинской атаке дронами, в то время как российские обстрелы Украины не прекращаются. Европа настаивает на участии в мирных переговорах. Автор антивоенного граффити Людмила Разумова держит в тюрьме сухую голодовку. Мы начинаем с последних новостей в сфере дипломатии. В Саудовской Аравии, в городе Джидда, в течение многих часов шли переговоры между высокопоставленными представителями Соединенных Штатов и Украины. Вашингтон на этих переговорах представляли госсекретарь Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтс, а Киев – глава администрации президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел этой страны Андрей Сибига. По окончании встречи США и Украина выпустили совместное заявление, и вот главное из его текста. Во-первых, представители обеих стран высоко оценили храбрость украинского народа в защите своей страны. Украинская делегация вновь выразила глубокую благодарность президенту Трампу, Конгрессу США и народу США за возможность значимого прогресса на пути к миру. Украина также выразила готовность принять предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня, которое может быть продлено по взаимному согласию сторон и которое подлежит принятию и одновременному выполнению Российской Федерации. Соединенные Штаты сообщат России, что взаимность России является ключом к достижению мира. Соединенные Штаты также немедленно снимают паузу в обмене разведданными и возобновляют оказание помощи Украине в сфере безопасности. Обе делегации согласились назвать свои переговорные группы и немедленно начать эти переговоры. Соединенные Штаты обязались обсудить все эти конкретные предложения с представителями России, но и украинская делегация подтвердила свое мнение о том, что европейские партнеры должны участвовать в мирном процессе. По окончании переговоров их прокомментировал госсекретарь США Марко Рубио.
Сегодня мы сделали предложение, которое украинцы приняли, а именно заключить соглашение о прекращении огня и начать немедленные переговоры, чтобы завершить этот конфликт таким образом, который будет длительным, устойчивым и будет отвечать их интересам, их безопасности, их способности процветать как нации. Теперь, надеюсь, мы передадим это предложение русским, и мы надеемся, что они скажут «да», что они скажут «да» миру. Теперь мяч на их стороне. Но опять же, цель президента здесь номер один, превыше всего остального. Он хочет, чтобы война закончилась. И я думаю, что сегодня Украина сделала конкретный шаг в этом направлении. Мы надеемся, что русские ответят взаимностью.
Советник президента США Майкл Уолтс, в свою очередь, сообщил журналистам о дальнейших шагах американских переговорщиков.
С точки зрения следующих шагов, у нас есть назначенная делегация с российской стороны, и у нас есть назначенная делегация с украинской стороны. Я поговорю со своим российским коллегой в ближайшие дни. Госсекретарь Рубио встретится с министрами иностранных дел стран G7 в ближайшие пару дней. В четверг у нас в Белом доме будет генеральный секретарь НАТО, и мы продолжим этот процесс. В результате этого позитивного продвижения президент решил снять паузу с предоставления помощи и нашей поддержки Украины в области безопасности, и это вступает в силу немедленно.
Позже переговоры прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский.
Нашою украинскую пропозицию на эту встречу с американцами было три вещи.
Нашим предложением на этой встрече с американцами были три вещи. Это тишина в небе, ракеты, бомбы и дальнобойные дроны, тишина на море и реальные меры установления доверия ко всей ситуации, в которой продолжается дипломатия. Прежде всего, освобождение пленных, наших военных и гражданских, и возвращение украинских детей, которые были вывезены в Россию. Американская сторона понимает наши аргументы и принимает наши предложения. И я хочу поблагодарить президента Трампа за конструктивность разговора наших команд. Сегодня прозвучало предложение американской стороны сделать первый шаг дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, но и по всей линии фронта. Украина принимает это предложение. Мы считаем это позитивным. Мы готовы сделать такой шаг. Соединенные Штаты должны убедить Россию сделать это.
Штаты Америки мають переконати Росію зробити це.
Делегации Соединенных Штатов и Украины в Джидде также обсуждали важность усилий по оказанию гуманитарной помощи в рамках мирного процесса, в частности, обменов военнопленными, освобождения гражданских задержанных и возвращения принудительно перемещенных украинских детей. В Киеве очень надеются на результативные встречи в Саудовской Аравии в вопросе об освобождении военнопленных, и накануне встречи в Джидде родственники этих военнопленных и их друзья собрались на уличную акцию в Украине. Столице, где они говорили о необходимости конкретных шагов по возвращению домой солдат, попавших в российский плен.
Прежде всего, все военнопленные должны быть освобождены. Это такой пункт для заключения мира. Сначала освобождение военнопленных, а потом подписание каких-либо договоров.
Мы должны что-то получить. Мы заплатили высокую цену. Мы, Украина, заплатили высокую цену.
Я, как жена военнопленного, могу сказать только об одном пункте. Это возвращение всех военнопленных, защитников Украины, отовсюду.
Переговоры должны начаться с освобождения всех гражданских лиц и солдат из плена, возвращения детей, незаконно вывезенных с территории Украины. Соглашения могут касаться прекращения огня, но без передачи территорий или каких-либо уступок россиянам. Ни о каких уступках не может быть и речи, за что тогда погибли наши родные.
Прямо накануне дня переговоров в Саудовской Аравии Украина провела свою самую массовую атаку боевых беспилотников на Москву и московский регион. Киев заявил, что его дроны поразили московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Генштаб Вооруженных сил Украины говорит, что удары наносились по, цитирую, «ряду стратегических объектов России, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии против Украины». Но, в свою очередь, Минобороны России заявляет, что в ночь на вторник украинская сторона для демонстрации способности к продолжению боевых действий, это я сейчас цитирую российской Минобороны, нанесла массированный удар дронами по объектам гражданской инфраструктуры. По данным российских властей, в результате атаки украинских дронов в Подмосковье погибли 3 человека. Все погибшие работали в компании «Мираторг». Обломки дронов упали на парковку дистрибьюторского центра этой компании в селе Ям. Власти также сообщали, что всего в Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе и детей. Вот что рассказала журналистам одна из очевидцев украинского удара в московском регионе.
Ну и все вскочило. Я поняла, что здесь стекла. Все, быстрее собирать, дверь открываю. Все соседи выскочили. Кто в крови? Я увидела сразу женщину, которой стекла прилетели. Слава богу, у нас с одной стороны, а мы спали там. Вот чуть-чуть бы, и могло бы прям к нам.
Удар дронами по российской столице перед переговорами в Джидде некоторые эксперты сочли сигналом, говорящим о том, что Киев отнюдь не утратил способности наносить ущерб агрессору. О других возможных сигналах в этой атаке говорит Джозеф Фитсанакис, профессор в Университете Каролины в области разведки и безопасности.
Решение провести атаку сейчас – это чисто политическое решение, и на то есть причина. Существует несколько адресатов у этого послания. Первый, конечно, внутренняя украинская аудитория, которая несколько пала духом из-за происходящего в Вашингтоне в последние дни и недели. Второй адресат – это, конечно, Москва и сама Россия. Сообщение заключается в том, что Украина не собирается прекращать борьбу. Третий адресат – это европейцы, которые сейчас рассматривают возможность взять на себя роль, от которой в данный момент отказывается Америка. Четвертый, не менее важный адресат – это власти Саудовской Аравии, которые принимают у себя переговоры. Идея, конечно, заключается в том, что если Украина и будет участвовать в мирных переговорах, а нет никакой гарантии, что украинцы и тем более россияне будут вести переговоры добросовестно, то Киев хочет вести переговоры с позиции силы, насколько это возможно.
Россия со своей стороны обстреливает украинские гражданские объекты каждый день. Вот сводка за последние сутки, и с ней вас познакомит Софья Петрова.
В результате российских дроновых ударов по территории Херсонщины 10 марта погибли 2 человека. Еще 11 мирных жителей получили ранения в результате российских обстрелов и авиаударов в течение суток, сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Телеграме. Цитата. «Российские военные били по социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области. В частности, повредили 4 многоэтажки и 4 частных дома, добавил Прокудин. В результате российских ударов по Донецкой области во вторник, 11 марта, погибли 6 человек. Среди них 2 детей. Еще 7 ранены, в том числе один несовершеннолетний, сообщил глава области Вадим Филашкин. Цитата. «Уже вечером враг обстрелял из артиллерии Ровное Мирноградской громады. Погибли 2 братьев 11 и 13 лет. Кроме того, ранение получил 14-летний парень. Он находится в тяжелом состоянии», написал Филашкин в Телеграме. За минувшие сутки, как рассказал Вадим Филашкин, россияне 28 раз обстреляли населенные пункты Донеччины. Российская армия ночью во вторник, 11 марта, обстреляла Одессу, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Цитата. «В результате очередной российской атаки в городе загорелись резервуары с горючим, частный жилой дом и склад с детскими игрушками». В Балаклее Харьковской области в результате попадения российского дрона в крышу складского помещения пострадал 61-летний мужчина, сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.
Рассказывала Софья Петрова. Европа настаивает на том, что Украине нужно давать гарантии безопасности, и ее нельзя разоружать, а наоборот, нужно продолжать помогать вооружениями. Вот что на пресс-конференции в Париже заявлял министр обороны Нидерландов Рубен Брекельман.
«Мы должны достичь мира с помощью силы, стойкости и партнерских отношений. Мы должны преодолеть свой комплекс неполноценности. Мы могущественнее, чем думаем, и нам понадобится эта сила для нашей безопасности». Путин очень ясно дал понять, что Украина не является конечной точкой его похода в имперское прошлое. Он продолжит свои агрессивные усилия по увеличению влияния и территории Российской империи на пути к своей мечте о восстановлении русского мира. Это мечта для Путина и кошмар для остальной Европы. Пришло время дать Путину осознать тот факт, что его мечты не соответствуют реальности. И чтобы иметь возможность укрепить нашу устойчивость и увеличить численность наших вооруженных сил, чтобы гражданские лица и военные работали бок о бок и могли ускорить наши процессы, мы должны отменить все законы, которые стоят у нас на пути. Законы, которые в настоящее время стоят на пути усиления наших вооруженных сил. Президенту Зеленскому не следовало соглашаться на сделку, которая привела бы к своего рода предвоенному периоду, когда на горизонте постоянно маячит агрессия.
Своему нидерландскому коллеге вторил принимавший его министр обороны Франции Себастьен Лекарню.
«Сегодня, как приоритет, мы должны думать о том, какой будет украинская армия в будущем. И первой гарантией безопасности остается украинская армия. Мы откажемся от любой формы демилитаризации Украины, и первая обязанность армии европейского континента – предусмотреть наращивание потенциала, в том числе концептуального, на который украинская армия смогла бы рассчитывать не только на предстоящий год, но и в следующие 5, 10, 15 лет».
Так или иначе, то, что Европа должна участвовать в мирных переговорах по Украине, подчеркнуто было и в совместном заявлении США и Украины сегодня по итогам разговора в Джидде. В заключение нашего подкаста, наша, к сожалению, постоянная рубрика «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем об антивоенных активистах, преследуемых российской властью.
Автор антивоенного граффити, художница Людмила Разумова, осужденная на 7 лет, уже 12 дней держит сухую голодовку из-за давления со стороны администрации исправительной колонии номер 5 Тверской области, а также из-за того, что состояние ее здоровья сильно ухудшилось в заключении. Об этом сообщает ОВД-Инфо. Людмилу Разумову и ее мужа Александра Мартынова в марте 2023 года приговорили по делу о так называемых фейках российской армии. Разумовой назначили 7 лет колонии общего режима, Мартынову 6,5 лет. Поводом для преследования супругов стали антивоенные публикации в соцсетях и граффити. В Ленинском районном суде Саранска прокурор запросил 1,5 года колонии поселения для 69-летнего правозащитника Сергея Марьина по уголовному делу о повторной дискредитации армии. Об этом также сообщает портал ОВД-Инфо. Сергея Марьина обвиняют в дискредитации за 2 постов в соцсети ВКонтакте. Они были опубликованы 24 февраля 2024 года. А также поводом стал проведенный в тот же день пикет, посвященный годовщине начала войны в Украине. Правозащитник своей вины не признает. В Бутырский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия о наложении ареста на имущество главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова по делу об уклонении от обязанности вести иностранного агента. Минюст России объявил Смирнова иноагентом в сентябре 2021 года. После начала российской войны в Украине Смирнов отказался указывать иноагентскую маркировку в своих публикациях. Суд неоднократно штрафовал Смирнова по административным протоколам, а в конце 2024 года стало известно, что против главреда медиазоны возбудили уголовное дело. Ну а Басманный районный суд Москвы заочно арестовал политолога Сергея Медведева по обвинению в распространении военных фейков. Как сообщила медиазона, заседание состоялось еще в середине февраля, но его результат стал известен позднее. Об уголовном деле против Медведева ранее ничего не было известно. Несмотря на заочный арест, его розыскной карточки пока нет в публичной базе на сайте МВД. Сергей Медведев преподает в магистратуре Карлова университета в Праге. Он был колумнистом Forbes, «Ведомостей» и «Слона». Сейчас он выпускает колонки и авторскую программу «Археология» на радио «Свобода».
Рассказывать о судьбе российских политзаключенных русская служба «Голоса Америки» будет и в нашем новом подкасте. Подкаст называется «Не свободные», «Не там в скобках». И моя коллега Софья Петрова будет рассказывать истории людей, которые вышли на митинг против войны, или написали критический пост, или лайкнули чужой пост, поставили спектакль на острую социальную тему и за все это оказались в тюрьме. Герой первого эпизода – школьник Арсений Турбин, который отбывает срок в воспитательной колонии в Пермском крае. Историю Арсения в подкасте рассказывает его мама Ирина Турбина.
Я так разрыдалась, хотя вот пыталась все время себя настроить, что я не буду плакать, что я буду держаться изо всех сил, но не смогла. Расплакалась, обняла его, и я вижу, что вот эти его глазенки какие-то вот прям грустные. И ему неловко, что я приехала тут. Да, вот я оказалась там в том месте, где я оказалась и где он оказался. И вот он на меня смотрит такими глазами и как вот чувствует свою вину, что все мы вот это вот испытание проживаем, потому что он мне не поверил. Когда я ему говорила о сыне, ну не надо это высказывать. Я говорю, ну не надо, могут быть страшные последствия.
Слушайте подкаст «Не свободные» в нашем YouTube-канале, на сайте Русской службы «Голоса Америки», в Apple подкастах и на других аудиоплатформах. Ну, а наш сегодняшний выпуск информационного новостного подкаста «Самое важное» на этом закончен. У микрофона был Данила Галиперович, и я благодарю всех моих коллег, которые также принимали участие в подготовке этого выпуска. Пожалуйста, слушайте наш подкаст на платформе Apple подкасты, напрямую с сайта «Голоса Америки», на канале «Голос Америки» в Телеграме и, естественно, на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.